Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда в этом часе мы говорим о христианине в светском обществе. Тема у нас такая непростая, с одной стороны очень широкая, а с другой это всегда портретно интересное интервью. И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня Антон Юрьевич Силин, главный врач клинического госпиталя на Яузе, врач высшей квалификационной категории. Здравствуйте, Антон Юрьевич.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что нашли время к нам прийти, потому что врачи у нас бывают нечасто, как вы понимаете, им не до радио.
Да, спасибо, да. Что пригласили.
Рад. Да, очень-очень рады. Хотелось бы сразу, наверное, спросить, почему ваш выбор пал вот на медицинскую профессию, на профессию врача-целителя? Пошли вы по пути Авиценны?
Да, очень... Интересный вопрос, здорово, что вы с него начали. Я должен признаться, что когда я выбирал институт, то я хотел стать актером.
Это интересно, это интересно.
Да. У меня довольно строгий отец, и когда передо мной стоял выбор, куда пойти, в какой институт и какие экзамены сдавать, у меня в школе лучше всего получалось как раз это химия, биология, литература, да. То, что мне больше всего нравилось, и это были вступительные экзамены в ВУЗ, медицинский ВУЗ, и у меня такая небольшая династия, у меня мама медик, прадедушка медик, то есть, в общем, есть определенная семейная преемственность. Но когда я захотел стать актером, мой отец сказал, ну что, хорошо, давай тогда я буду тебя подготавливать, и ты будешь каждый день мне рассказывать по стиху. Вот, но я себе представил эту картину, что я каждый день там должен буду рассказывать отцу новый выученный стих. Меня это испугало, я решил...
Медицина лучше.
Да, я решил, что медицина интересней, и пошел туда. Но до сих пор во мне как-то, видимо, остался этот мой внутренний актер, который, в общем, меня ведет все время там вот и на радио, и какие-то лекции, преподавательская деятельность. Но вот именно путь врача уже в профессии я осознал где-то, наверное, в курсе на пятом. Я выбрал, что буду заниматься именно диагностикой, и в итоге стал рентгенологом. Дальше ушел в узкую специализацию, это МРТ и КТ. Ну, так все и получилось.
Ну, это же постоянное соприкосновение с болезнью, то есть тут уже надо сохранять все-таки здравый рассудок и как-то, знаете, такое вот отсутствие цинизма врачебного, который, как мне кажется, неизменно накрывает людей врачебной профессии в какой-то определенный момент.
Вы прям как будто готовились к нашему интервью.
Не, я не готовилась.
Вы очень точные вопросы задаете.
Даже не знала, о чем говорить. Шучу.
Это именно то, о чем я думал, когда выбирал специализацию, и я как раз этого и боялся, выгорания и вот постоянного соприкосновения с болезнью, поэтому я выбрал диагностику, потому что диагност – это тот человек, который участвует в судьбе пациента на старте, дальше он передает это в руки лечащего врача, ну и дальше просто там какие-то есть точки контроля диагностические. Мне показалось это наименьшим соприкосновением с болезнью, и поэтому, чтобы как раз не выгорать, я это выбрал.
Но то потом, есть когда... вам действительно, да. Прошу прощения, да. То есть вам действительно вы взвесили свои силы и поняли, что каждый день общаться с большим потоком людей, страждущих, как бы все-таки вам будет трудно?
Вот да, думаю, что это можно было бы так ответить на этот вопрос, потому что всегда хотелось быть каким-то искренним и вкладываться, особенно это когда там медицина,
по силам,
там,
да, по силам.
И люди. И это пугало. Поэтому, да, чтобы сохранить какие-то силы и помочь большим людям не выгорая, чтобы это не превратилось в какую-то формальную деятельность, да, я постарался как-то лимитировать коммуникацию с пациентом.
Но вы при этом главный врач, то есть ответственность вся на вас. За все и за все.
Теперь уже, да, теперь уже и главный врач. Ну и, кстати, по поводу выгорания, не могу сказать, что я угадал, потому что через врача-диагноста за день проходит гораздо больше людей много, на самом деле, чем через лечащего врача. Вот, и вот эта консультация, когда ты... Ну, врачи-рентгенологи есть тоже разные, то есть некоторые пациенты их даже и не видят, то есть это просто люди сидят там в полутемной комнате и описывают исследования, которые потом просто в электронном виде передаются пациентам. Такова там современная медицина в большей степени.
Да.
Вот. Я всегда был сторонник прямой коммуникации, открытых бесед с пациентами. И иногда за день случалось очень много непростых диагнозов.
Конечно. Они в первую очередь начинают спрашивать вас.
Именно.
А что это значит? А что это будет? А как дальше?
Да, поэтому вот от чего бежал, к тому и прибежал.
К тому и прибежал.
Да, и в итоге вот эти консультации, они часто были очень такие глубокие, сердечные, и приходилось говорить непростые вещи. И приходилось этому учиться уже, так скажем, в какой-то работе, в практической деятельности.
Но вы ведь еще довольно молоды. Ну, то есть это и плюс большой, и минус, потому что, наверное, не хватает в какой-то момент, да, ну, жизненного опыта, или все-таки нет?
Ну, такой жизненный опыт, на мой взгляд, получается довольно быстро. Особенно в практической деятельности,
да,
еще в студенчестве.
Согласна.
Еще в студенчестве.
Там же с третьего курса уже начинаешь.
Да, уже начинаешь ходить по больницам, да. Потом, когда через тебя проходит в день там по 20 и больше пациентов, то ты учишься довольно быстро.
Да, тут я, пожалуй, да, переборщила с вопросом.
Поэтому я просто хорошо сохранился.
Да, да, да. Антон Юрьевич, а все-таки по поводу рентгенологии, вашей вот этой основной сейчас работы, вашего такого прикладного мастерства, рентген может ошибиться? Может такое, что он что-то не увидит, либо он увидит, а врач не расшифрует? То есть есть ли у вас вот этот вот процент, когда вы все-таки даете себе на ошибку?
Да, есть и так бывает. То есть бывает, и когда метод диагностики неправильно подобран, и можно что-то упустить. А бывает такое, что действительно есть человеческий фактор, когда, в общем-то, при пересмотре, при контроле качества ты видишь, да, что можно было что-то увидеть. Вот. Но сейчас я как раз вот позиция главного врача мне позволяет администрировать эти процессы и работать с качеством. Вот сейчас современные технологии, они довольно хорошо на это настроены. У нас есть внутренний контроль качества, у нас есть система искусственного интеллекта, которая пересматривает снимки за врачом и грубую патологию выявляют. Но вот современная статистика показывает, что искусственный интеллект, ну, те патологии, которые он видит не все, но те, которые видит, видит лучше, чем человек.
Ничего себе.
Ну, то есть чувствительность. То есть когда врач, особенно на большом потоке, глаз замыливается, что называется, он может какие-то моменты упустить. И вот мы как раз страхуемся от этого с помощью технологии либо двойного просмотра исследований, то есть когда за врачом пересматривает другой врач, либо искусственный интеллект, который пересматривает это тотально, и уже там подозрительные исследования отдаются на пересмотр врачу.
А если какие-то существенные такие все-таки нарушения случаются, что с этим делать? Вот меня всегда этот вопрос интересовал. У священника, говорят, есть свое кладбище. Ну, такое своеобразное, когда он кому-то ответил, там, не так, человек ушел, там, с кем-то не так поговорил, неправильно его понял, там, человек, может быть, на какое-то количество лет вообще как бы от церкви, да, отошел. А у врача свое кладбище, неправильно поставлен диагноз, у хирургов там понятна ситуация. Ну, то есть так или иначе мы все люди. И вот с этим надо как-то уметь справляться, как-то дрейфовать, чтобы не уходить как бы в сильное такое состояние какого-то уныния, да, потому что тогда ты не сможешь помочь остальным. То есть где вот эта вот золотая середина?
Опять какой глубокий вопрос. От навалившейся
ответственности.
Да, мне задаете. В моей личной практике у меня, слава богу, такого не было, чтобы я сделал какие-то фатальные ошибки. Ну, либо не было, либо я об этом не знаю.
Да.
Но у меня были в коллективе подчиненные, которые обнаруживали, да, что была совершена определенная там ошибка, и сценарий лечения там уходил в более какие-то там из там более легкого сценария лечения, да, получался более тяжелый, потому что выявлялось там чуть позже, чем это было бы нужно, чем было возможно. Ну, врачи очень переживали. Мы разговаривали с пациентами. Вообще мы, ну, вот в нашей клинике у нас всегда такой вот и внутри коллектива, и с пациентами открытый подход. И это опять еще один, еще более, наверное, даже непростой разговор. И вот тот случай, о котором я вспоминаю, это даже были там дальние родственники того врача, и он с ними, получается. Это была довольно хитрая история, то есть она не была очевидной,
очевидно,
но ретроспективно он понимал, что он мог сфокусироваться и дать вот фокус лечащему врачу, чтобы тот сделал более верное, там, подобрал более верное лечение. И, конечно, врач очень сильно переживал, и мы разговаривали с пациентами, приглашали их. Такое было. Но вот в том случае пациенты были благодарны за то, что они сказали, за то, что мы с ним поговорили, точнее, да, что мы не скрыли или не пытались как-то это изменить. Вот. Но это было непросто. Я помню, что врач, он действительно очень сильно переживал, там ушел в отпуск как-то, вот, чтобы там прийти в себя. То есть это было для него тоже серьезное потрясение.
Угу.
Поэтому такое, ну, вот бывает, да, это человеческий фактор. Хотя, конечно, опять же, если мы говорим, ну, там, уже там про современные, тогда еще не было искусственного интеллекта, вот тот случай, который я вспоминаю. Сейчас, конечно, мы сильно больше подстрахованы и пересмотрами, и гораздо большая грамотность врачей, и идет узкая специализация, то есть когда врач фокусируется на той патологии, которую он уже умеет хорошо осмотреть. Это называется у нас маршрутизация по компетенциям. Ну, то есть, когда
точно.
Врач там...
Кто-то силен в этом.
Кто-то силен в этом, да, и он, соответственно, садится на этот поток, и он уже там его более качественно, более быстро отсматривает.
Да, это интересно.
Как медицинское производство такое получается.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Аврентьева, и у нас в гостях Антон Юрьевич Силин, главный врач клинического госпиталя на Яузе, врач высшей квалификационной категории. Мы продолжаем наш разговор. И вот что хотела спросить, Антон Юрьевич. Был такой момент, когда святитель Луку Валентина Феликсовича Воина-Ясенецкого спросили партийные работники, как он может быть верующим, вот они же Бога не видели, и никто не видел. Его спросили, вы видели Бога? Он говорит, нет, я Бога, конечно, не видел, но я очень много раз делал операцию на мозге и на сердце, и не видел там ни совести, ни интеллекта, ни ума, ни порядка. Вот. И вы знаете, это очень глубокий такой момент, мне кажется, вообще в биографии святителя Луки, он цитируется всегда. И вот о чем хотела спросить: может ли врач быть вот полностью неверующим человеком? Вот абсолютно неверующим, вообще никак?
Я не встречал.
Вот.
Думаю, что может, но я не встречал. Вопрос. Ну, наверное, классификация этой веры. То есть многие врачи суеверны. А многие врачи, ну, еще какие-то верят в какие-то приметы, там еще что-то. У меня даже в кабинете есть стул, на который врачи не садятся, потому что там с одним из героев, который уже не работает в моей клинике, была история, а теперь они этот стул обходят. То есть, в общем, все врачи верят в какие-то там знаки, но я думаю, что это неспроста, я думаю, что они просто с этим соприкасаются и понимают, что в лечении участвует и вот сам человек, и точно совершенно и там, помощь, участие свыше. И иногда они бессильны в тех случаях, когда вот казалось бы, что очевидно и просто можно было бы помочь, а человек уходит, а иногда, наоборот, какие-то сложные случаи вытаскиваются и излечиваются, и они понимают, что здесь не только их руки там, или талант в этом участвовал, что есть что-то еще не только связанное с врачом, но и с пациентом, потому что в излечении, конечно, участвуют двое.
Угу.
Невозможно, а, скорее всего, даже трое.
Угу. Еще так и есть, да.
Помощь свыше тоже.
Угу. А как вы стали верующим человеком?
Ой, это очень такой тоже интересный...
Не сомневаюсь.
...событие, оно очень перевернуло мою жизнь. Это произошло довольно недавно, 3 года назад, мне было 35 лет.
Uh-huh.
Я отправился в первую свою паломническую поездку. У меня, в принципе, было, ну, всегда такое... Я всегда был в каком-то духовном поиске и не мог никак успокоиться, и, в общем, ничего не находил. Вот. Но при этом до 35 лет я не мог бы себя назвать воцерковлённым человеком. Uh-huh. Это было какое-то, скорее, такое какое-то мистическое переживание, uh-huh. ощущение вот каких-то там сил высшего разума или чего-то, но не... осознанный путь к вере. И вот отправившись в 35 лет в свою первую паломническую поездку, у меня был там целый список монастырей, неделя свободного времени.
Как вы решились на это?
Вот мне всегда хотелось на какой-то вот такой поиск отправиться, угу. и я лазил до этого по разным местам,
ну,
и вот отправился в паломническую православную поездку. У меня было порядка там 5-7 монастырей, вот, которые угу. я хотел посетить, где-то угу. там два за день, где-то там в одном два дня, например, угу. пожить. И на третий день я попал в Оптину пустынь и понял, что это вот, ну, как любовь с первого взгляда. То есть я больше не хотел никуда уезжать. И все оставшееся время я прожил там. И столько за этот период со мной, вот там, ну, где-то 5-6 дней я там прожил, со мной случилось столько чудес, столько каких-то прекрасных преображений. Я настолько... Я просто получил тот опыт, который я не могу отрицать. Соприкосновение с Богом. Если вот и говорить там, что где-то Бог живет среди нас, то вот для меня это место Оптина пустынь, которое вот, ну, я там с этим точно соприкасаюсь и просто не могу это отрицать. Я это вот, ну, кожей, душой, вот всем своим существом чувствую. В первый же день я встретился с отцом Корнилием, теперь это мой духовник, и тоже была очень интересная встреча, буквально там на него наткнулся, и как человек, не имеющий вот, ну, никакого ни опыта, ни знаний, ни практики в таинствах церкви, там, богослужения особо даже не участвовал до этого, я его стал, ну, как вот такой обычный мирянин, расспрашивать про очень многие там и бытовые вопросы, и духовные, и какие-то такие противоречивые, меня беспокоящие. И у нас с ним было очень много таких духовных, глубоких бесед. И, в общем, это человек, который на меня очень сильно повлиял. И теперь вот уже 3 года подряд я езжу, ну, не реже 1 раза в месяц, иногда даже чаще, иногда 2 и 3 раза в месяц. Я езжу на все выходные, живу в монастыре, общаюсь со своим духовником. И получилось очень много тоже интересных знакомств, поддержка. То есть это теперь для меня, ну, целое... такое православное другой сообщество, да, и вот многие люди, которые встретились мне на пути, теперь мы идем вместе, я даже не представляю, как бы я и каких-то в миру карьерных успехов в том числе достиг бы вот без участия этих людей.
Сколько я общалась с людьми, которые прошли определенный путь, а потом пришли в церковь, они говорят о том, что пока ты в церковь не пришел, ну, ты думаешь, что церковь, это, ну, все понятно. Ну, вот с православием все понятно. Это там все хорошо, прекрасно, распрекрасно. Ну, вот все-таки, если ты хочешь более сложных каких-то вариантов, там, саморазвития, то тебе нужно заниматься какими-то практиками, там, вот сейчас очень модными, там, какими-то там поездками, там. Я даже не буду перечислять эти термины, они не нужны в формате этой программы, но я думаю, что все, кто хотел меня понять, меня поняли. И вот для вас вот этот путь, он ведь тоже уже понятен. Вы, скорее всего, много видели, много пробовали, много на себе пытались испытать. И вот вы, казалось бы, пришли в понятную, в православную церковь. Как у вас это все переосмысление проходило?
Да, я до того, как прийти к православной вере, много действительно где полазил. И именно поэтому, когда я получил такой контраст впечатлений между тем, там, теми знаниями, практиками, которые я исследовал до этого, и тем опытом, который я получил в Оптиной пустыне, это было просто, ну, вот там, не знаю, настолько огромная дистанция, что для меня стало вот в этот момент все очевидно. Я для себя могу это понять так, что в городе, когда мы приходим в какой-то храм или там как-то соприкасаемся с православием, для нас это скорее... наука нравственности, без вот какого-то такого переживания глубокого, духовного. Не знаю, по каким причинам. Может быть, для этого нужно и там вот намоленное место, да, там вот как для меня Оптина пустынь. Может быть, это соприкосновение с батюшкой, с отцом духовным, который бы там коснулся mm-hmm. тебя, и вот что-то бы раскрылось. Поэтому, ну вот, мое личное мнение, что люди так воспринимают православие, часто, ну, такое сложившееся впечатление, что это просто наука нравственности и вот какие-то там обрядность какая-то, да, которая какая-то да. такая просто традиция. Но это потому, что вот не было вот этого опыта, близкого не было вот этого соприкосновения, какого-то пробуждения духовного, наверное, так. А практики, которые вот другие, там, магические, ну, и такие вообще... энергетические, эзотерические и так да. далее, они более просты. И получить этот опыт гораздо более просто, ну, соответственно, и глубина там совершенно другая. Ну, очень просто почувствовать, что у тебя где-то там мурашки или какая-то энергия у тебя когда-то пошло, или тут тепло, тут холодно, там, или еще что-то. И люди, в общем-то, ну, им это просто понять как-то для себя, и они, ну, на мой взгляд, этому придают слишком большое значение. А вот настоящая православная вера, там такая глубина, которую так-то просто еще и не возьмешь. И не дойдешь. А не дойдешь, не познаешь. А не познаешь, не поверишь. Угу. Наверное, поэтому люди просто не все доходят до вот этой глубины. И...
А как до нее дойти?
Ну, вот у меня случайность, случайная паломническая поездка, где я вот ее просто не знаю, кто кого нашел, она меня или я ее. Ну, вот так случилось, что вот меня коснулось. Ну, наверное, можно так громко выразиться, Божья благодать, после чего, ну, для меня стало все очевидно. Чего бы я, конечно, желал каждому.
Ну, это совершенно удивительно. Ведь, по сути, вы можете и другим об этом рассказывать. То есть, знаете, узнал сам, расскажи другим. У вас есть этот опыт?
У меня есть, особенно в начале, когда я вернулся после этой поездки, я просто взахлёб всем рассказывал вообще, что со мной произошло.
Ну,
и всё, что...
парень все, кто пропал.
Да-да, и, в общем, люди, они не понимали до сих пор. То есть я уже понял это, скорректировал свое поведение. Я вижу, что люди, опять же, не имея этого опыта, они думают, что я, в общем, действительно попал под какое-то влияние, да, или поплыл, да, как-то головой.
Да. Ну да. А есть люди среди ваших друзей, приятелей, коллег, которые вслед за вами пошли по этому пути, глядя на вас?
Да.
Интересно.
Да. Причем довольно много. Так, сейчас я никогда не задумывался об этом. Вот вы спросили, подумал, да. Но у меня для меня очень ценно, что... И друзья, и знакомые просто, наверное, тоже услышав мои рассказы, попробовать, поехали, и тоже многие теперь ездят там и в Оптину, там какие-то другие начинают там для себя открывать там святые места. Ну и, наверное, вот я как главный врач тоже подаю какой-то пример для своих сотрудников, и я тоже вижу такой тренд, что там клиника наш, госпиталь, они, там врачи, они... стали больше этому уделять внимание или, возможно, меньше стесняться об этом говорить. Потому что один из таких смелых экспериментов православных, который там, мы сделали в клинике, не потому что вот это было какой-то там пиар-проект или еще что-то. Мы открыли выставку.
Ну, как раз хотел спросить.
Мы открыли в клинике выставку царской семьи. Называется она «Царское служение», «Служение людям». И Романово «Царское служение», правильно, название выставки. Она появилась в клинике, опять же, тоже благодаря Оптине. Там я познакомился с молодежным движением Сретенского монастыря. Попал в Сретенский монастырь, и в беседе там за чаем с плюшками с отцом Игнатием он рассказал про выставку, которую он делает, и меня это очень заинтересовало. А там же очень много медицины, очень много служения именно людям, когда царица ездила со своими дочерьми, скрываясь, да, там, скрывая свое происхождение, там ездили в госпиталя и помогали обычным солдатам, участвовали вот в этом, в такой непростой, на самом деле, работе. И не скрываясь тоже, они там участвовали, открывали какие-то госпиталя, да, и Николай II тоже приезжал. И очень, очень много вот и медицины, и служения людям. И мы, когда обо всем этом поговорили вот с отцом Игнатием, я подумал, как было бы здорово сделать выставку в клинике. И это было страшно, потому что
конечно,
вроде клиника,
конечно,
учреждение, то есть мы там не, вообще частная клиника, то есть мы не относимся к какому-то институту, там, государственному или там церковному или еще как-то. Но мне прям вот именно захотелось, то есть это опять же не вот от ума, а скорее от души порыв такой был это сделать.
Что ощущение, что нужно это сделать.
Да, да. И когда сделали, получилось очень здорово. оказалось, что это очень нравится и пациентам, и сотрудникам. И я вижу, как вот многие, ну, там, проходя по этажу, где выставка, как многие это рассматривают. Примечательно, что приехали на открытие выставки даже там сотрудники Красного Креста, скульптор Василий Москвитин, он подарил нам бюст Николая II, у нас теперь стоит бюст Николая II в клинике. Ну, в общем, получилось очень много таких тоже чудесных таких совпадений.
Связанных с семьей царской.
Да, да, да. И как будто это придало какой-то одухотворенности клинике, которую чувствуют пациенты. Я даже в интернете видел отзывы, когда они говорят, вот чувствуется, что клиника с... Вот,
верующим начальством.
Ну, вот как-то, да, что-то такое было, что вот всем нравится, что есть выставка.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях Антон Юрьевич Силин, главный врач клинического госпиталя на Яузе, врач высшей квалификационной категории. У микрофона Кира Вавриентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на Радио Вера.